Говорит радио «Свобода». В России запретили комедию «Смерть Сталина».
Нельзя показывать фильм «Смерть Сталина» в стране, где не все еще в курсе, что он умер.
Сайт, рассказавший о даче главы ФСБ, закрыт.
Ты понимаешь, что нас везде найдут? Ты вообще понимаешь, что это у нас будет неприятность?
Москвичам, заключившим однополый брак, угрожает полиция и гомофобы.
Что значит аннулировали паспорта, мы не понимаем. Если у нас нет паспортов, неужели мы лишены гражданства Российской Федерации?
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Невиданной силы скандал разгорелся в России из-за британской комедии «Смерть Сталина» о борьбе за власть в СССР после смерти диктатора. За два дня до премьеры Министерство культуры отозвало ранее выданное прокатное удостоверение. Это решение объяснили обращением группы юристов, которые увидели в фильме признаки экстремизма. Члена общественного совета при Минкульте Павла Пожигайло возмутило, что советские вожди изображены идиотами, Берия расстреливает людей, а голову Сталина разрезают пилой. Депутат Государственной Думы Елена Дропеко заявила о необходимости создания советов по нравственности, которые занимались бы цензурой в кинотеатрах, и призвала жить по законам военного времени. Лишь московский кинотеатр «Пионер» не повиновался Минкульту и решил показать «Смерть Сталина». Билеты были проданы на все сеансы до 3 февраля. Наши корреспонденты Елизавета Маетна и Никита Татарский спрашивали зрителей после сеанса, понравился ли им фильм и что они думают о запрете.
Вы посмотрели фильм, да?
Да.
Как он вам?
Очень хороший.
Очень хороший?
Да.
А что-нибудь оскорбительное там было?
Нет, ничего оскорбительного. Оскорбительное то, как ведут наши деятели некоторой культуры по отношению к этому фильму. Они просто позорятся, когда говорят о фильме такие вещи.
Чем вам фильм понравился?
Тем, что если люди умеют смеяться над такими вещами, значит, у них с головой все в порядке. Но, к сожалению, сегодня в нашей стране у многих не все в порядке с головой. Это очень печально.
Mm-hmm.
Надо уметь смеяться над собой. Если мы не умеем над собой смеяться, кто-то начинает смеяться над нами. Это истина древняя и непреложная.
Стоило его запрещать? Есть за что его запрещать?
Нет, это абсолютная глупость.
Ничьи чувства это не оскорбит?
Нет. А какие чувства? Если люди не знают свою историю, это очень печально. А кто-то нам со стороны хочет напомнить нам о том, что здесь творилось. Может быть, нам самим об этом помнить? И будем как-то здоровее и более вменяемы по отношению к нашей истории.
Я жила в то время. Я видела, не один раз видела Сталина, не один раз
лично.
Была на похоронах его в колонном зале.
А лично вы его видели когда?
На Красной площади. Я шла в первой колонне, и он был на трибуне и махал нам рукой.
Вы были тогда пионеркой, да?
Я была комсомолкой, пионеркой, да. А когда умер Сталин, мы с моей дружкой пошли на его похороны и прошли всю Тверскую, улицу Горького, около Моссовета нам преградили дорогу. Потом мы сидели на деревьях, на липах. Это было очень холодно, это был март месяц, очень холодный был. Вот, я помню, потеряла галоши. Мы же носили галоши, у нас не было обуви, как сейчас. Вот. И потом меня перетащили через эти... Были грузовые машины, стояли на дороге. И к бортам, когда прижимали людей, их вытаскивали на другую сторону, перебрасывали. Вот меня также вытащили, перебросили на ту сторону. Потом я перешла к охотному ряду с толпой, которых перебросили. Там опять было заграждение, мы не могли пробраться туда. И ехала санитарная машина с открытым кузовом, и там были люди покалеченные.
Много их было?
Ну, набитый в кузов был, набитый. Но поскольку нам надо было перебраться, мы с подружкой туда влезли, туда в эту зад машину, и мы проехали этот прогон и оказались между историческим музеем и входом в охотный ряд, вот там, где есть подвал. И там, когда шла колонна из высшего командного состава, мы стали очищать площадь. Появилась конная милиция, и нас палками разгоняли вот с этой площади. Такие дубинки были. Вот. И были вот, я была, ну, одета были плохо, конечно, замерзла страшно. Уйти было некуда, совершенно некуда. И шла колонна главного офицера в штане, в ранге не ниже полковника, по-моему, такие были. И они стояли по 4 человека в ряд. И вот в этом месте они как раз заворачивали вход в колонный зал. И вдруг меня за воротник пальто кто-то втащил в середину этой колонны. Вот. Втащил один из офицеров туда. И между ними я прошла в колонный зал. Вот.
Вам так. Сколько лет тогда было?
15.
А вы знали, что много людей погибло во время давки?
Знала.
Но не видели погибших сами?
Вот только в машине, и все. А, кстати, мы вот недавно, буквально вот год назад, встречались с подружкой, которые сидели вместе на дереве, и она тоже была жива. Правда, она до колонного зала не дошла.
Почти то, что и было. Это не абсурд даже. Так оно и было.
То есть это историческая правда, да?
Ну, да. Я ждал абсурда такого, сюра. Этого не было.
Скажите, а то, что вот этот фильм стоил, есть за что запрещать? Он может оскорбить?
Да нет, конечно, ну что вы. Запрещать вообще ничего нельзя, наоборот. Это реальность. Что запрещать? Так оно и было. Там, по-моему, ничего не придумали даже.
Мне нравился этот фильм. Я не вижу никаких предпосылок к такому скандалу, который вокруг него раскрутился. Он может лишь, как бы, так сказать, способствовать его пиару. Не более того.
Как вы считаете, стоит отменить этот запрет? Минкультура больше может пойти на такой шаг?
Не знаю. Это мне неведомо. Думаю, что уж если они запретили, то они его не отменят. Хотя нет, не запретят. Как бы хотят отобрать лицензию, но хоть скоро мы фильм посмотрели здесь, и еще пока не отобрали. Значит, есть право. Не знаю, по какому поводу все-таки я посмотрела эту картину, хотя до последнего момента не верила, что это все сбудется. Но, может быть, это как бы такой прецедент. Никто не может сказать, что у нас есть какая-то цензура. Все, мы посмотрели этот фильм, нет цензуры.
Ну, а эта зрительница ошибалась. В пятницу в кинотеатр «Пионер» пришла полиция в сопровождении сотрудников Следственного комитета, и показ фильма был прекращен. На этой неделе прекратило свое существование специализирующееся на антикоррупционных расследованиях издание «Russian Gate». Согласно информации на сайте Роскомнадзора, домен был заблокирован за призывы к публичным несанкционированным мероприятиям и экстремизм, но главный редактор сайта Александрина Елагина уверена, что настоящей причиной стала публикация расследования о недвижимости главы ФСБ Александра Бортникова и его заместителя Сергея Смирнова. Текст о незадекларированной собственности высшего руководства ФСБ был опубликован на Russian Gate 23 января. В нем утверждалось, что в собственности Бортникова находится земельный участок и дом рыночной стоимостью в 200-300 миллионов рублей в Сестрорецке, неподалеку от Петербурга, а его сосед – заместитель главы ФСБ генерал Сергей Смирнов. Ни тот, ни другой эту собственность в декларациях не указывали. Через несколько часов после публикации домен Russian Gate был заблокирован Роскомнадзором, затем материал удален с сайта, причем его в обход главного редактора по требованию инвесторов стерла техническая служба издания. На следующий день стало известно, что издание закрыто, а Александрина Елагина уволена. Вот что она рассказала нашему корреспонденту Карлу Шреку.
У меня была встреча с людьми, которые финансировали наш проект. И мне на ней, собственно говоря, и сказали, что больше никаких вложений не будет, ты не будешь больше работать здесь. И, в общем-то, я на этой встрече, конечно, пыталась переубедить людей и сказать, что мы можем сделать ситуацию блока, да, ну, потому что с их точки зрения блокировка сайта, это неизвестно, сколько времени может затянуться, и поэтому это совершенно невыгодно, ну, дальше продолжать эту историю. Поэтому, собственно говоря, на этом мы и решили убедить в том, что надо как-то продолжать это делать. Я не смогла.
И объясни, почему это было в связи именно с материалом про Бортникова?
Да, именно с этим.
Вы сказали, что это была ваша техническая служба, сама вот сняла материал. Я правильно понял?
Да. Я бы никогда не сняла это своими руками, и вы не представляете, что я сказала людям, когда увидела. Ну, представляете, я сижу, пытаюсь, я разговариваю с юристами, программистами, которые мне рассказывают, что происходит вообще, да, как можно найти какую-то информацию, и мне пишут мои же коллеги о том, что с сайта убрана публикация. Я дозваниваюсь в техническую службу, говорю, ребята, а что с текстом? Куда он пропал? Думаю, может быть, какая-нибудь DOS-атака началась или что-нибудь такое, еще как бы счастья-то не хватало. Они говорят, мы убрали. Я говорю, здрасте, приехали. А кто вам такое распоряжение дал? Я вам что, позвонила и сказала, что ну, вы должны снять текст? Ну вот, это по решению, значит, инвесторов. Я говорю, просто верните текст обратно. Они такие, нет, мы ничего не будем делать. Я после этого сказала много непечатного им приятных вещей. Вот, и после чего я говорю, ну раз так, я сначала буду разговаривать с людьми напрямую. Я не понимаю, я должна им объяснить, что так не делается, что сейчас уже нет смысла просто его убирать, потому что текст есть в кэше, текст уже есть на платформах типа Medium, там, их массу еще где-то. Ну, нельзя просто взять и снять текст сейчас. Ничего от этого не изменится. И мы долго с ними разговаривали, мы долго это обсуждали. Но мне очень сложно объяснить людям, как бы, механику того, что, как это должно быть, о каких-то принципах вообще говорить, когда в ответ мне говорят, ты понимаешь, что нас везде найдут? Ты вообще понимаешь, сколько у нас будет неприятностей? Любой мой аргумент тут разбивается.
О закрытии ресурса Russian Gate рассказывала его бывший главный редактор Александрина Елагина. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В Петербурге несколько дней не могли утрясти вопрос о том, кто возглавит предвыборный штаб Владимира Путина. В конце концов решили, что у него будут 4 сопредседателя, в том числе и ректор Горного университета Владимир Литвиненко, который уже возглавлял путинский штаб в 2000, 2004 и 2012 годах. Состояние Литвиненко, крупного акционера компании «Фосагро» и владельца элитной недвижимости, оценивают в $1 миллиард. Первые акции Литвиненко получил в ходе дела ЮКОСа. Основным активом «Фосагро» была компания «Апатит», контролировавшаяся группой «Минотеп» Михаила Ходорковского. Литвиненко называют другом Путина и подлинным автором диссертации, которую будущий президент России защитил в 1997 году. В 2006-м сотрудники Брукингского института в Вашингтоне установили, что диссертация является плагиатом. Вполне возможно, что замешательство с назначением председателя путинского штаба связано со скандалом в семье ректора-миллиардера. Его дочь Ольга Литвиненко с 2007 по 2011 года была депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Справедливая Россия». 6 лет назад она бежала из страны с маленьким сыном Мишей, а ее первая дочь Эстер Мария осталась в России. Ольга Литвиненко утверждает, что пока она находилась в роддоме, ее высокопоставленный отец похитил внучку и теперь выдает за свою дочь. Настоящую дочь он ненавидит до такой степени, что решил расправиться со всеми ее друзьями и добился своего. Бывшие помощники депутата Ольги Литвиненко были арестованы и осуждены по различным уголовным статьям. 6 лет Ольга Литвиненко, ныне являющаяся гражданкой Польши, добивается, чтобы ей вернули Эстер Марию, а Владимир Литвиненко объявил о том, что его дочь исчезла. В Польшу приехал из России следователь, Ольга вместе с польскими журналистами встречала его в аэропорту, продемонстрировала паспорт, но дело о ее пропаже так и не было прекращено. Зато после объявления дочери пропавшей, Владимир Литвиненко смог получить права опекуна над Эстер Марией. 24 января, как раз в то время, когда ее отец пытался уладить вопрос с руководством путинского штаба, Ольга Литвиненко выступала в Сейме Литвы с докладом об использовании путинской России международных правовых актов в качестве инструмента для преследования политических оппонентов Кремля за пределами России. Министр внутренних дел Литвы с 12 января запретил въезд в страну 49 гражданам России, уличенным в нарушениях прав человека и отмывании денег на основании закона Магнитского, в том числе главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Ольга Литвиненко рассказала мне, что, выступая в Сейме, предложила дополнить этот список и внести в него имя своего отца.
Вы предложили дополнить список Магнитского в Литве еще иными теневыми кассирами Путина. Кого вы имели в виду?
Прежде всего, я имела в виду моего отца. Почему? По двум составляющим. Первое – это права человека, да, нарушение прав человека в России. Мы все прекрасно знаем, что в России институт прав человека фактически уже не существует. Из-за того, что Россией правит, не побоюсь этого слова, бандитская путинская группировка, которая пришла из Петербурга и сейчас метастазы просто разрастается на всю Россию, уничтожая ее и ведя ее к экономическому краху. Соответственно, мой отец, будучи руководителем 3 предвыборных штабов, а также являясь сейчас доверенным лицом Путина, является просто подельником и пособником того, что в России нарушаются всеми возможными способами права человека. И мы это с вами прекрасно знаем. Второй момент – это коррупционные схемы. И мы тоже знаем, что мой отец, он был участник и является участником, одним из теневых кассиров тоже. он является так же, как Рал Дугин, соответственно, и держит капитал Путина. Например, это иллюстрирует дело ЮКОСа, да, когда один из самых таких значимых активов, да, предприятия «Апатит», просто, грубо говоря, забрали у законных акционеров. Получилось это таким образом, что на них вышел человек, который позиционирует себя другом и приближенным к Путину. И людям было объяснено, что если вы сейчас не продадите предприятие по минимальной цене, по заниженной цене, по очень низкой цене, то, соответственно, предприятие просто повторит судьбу ЮКОСа, предприятие будет разрушено. Что это означает? Означает то, что как градообразующее предприятие, это абсолютный обвал в экономике региона, люди теряют рабочие места, и происходит самое на самом деле страшное, просто вымирание региона. Поэтому акционеры пошли на это и продали по заниженной стоимости, чтобы сохранить предприятие, чтобы сохранить людей, рабочие места и так далее. В итоге сейчас этот актив находится у Фосагро. Мой отец является вторым по величине акционером Фосагро. У него почти 20% после Гурьева. Да? Соответственно, это как один из примеров коррупционных схем, где участвует мой отец и где он, где прячется тоже капитал небезызвестного нам Путина.
Ольга, ну, по всей видимости, скандал вокруг вашего отца повлиял на решение назначить его главой предвыборного штаба Путина. Сейчас, в четвертый раз, окончательного решения вроде бы нет. Там явно идет какая-то подковерная борьба и... Как все предполагают, это связано с вашими разоблачениями.
Тем не менее, он явился, все равно он является официально доверенным лицом. Я это узнала вчера из СМИ. И я считаю, что это просто как очередная иллюстрация бесправия в России или действия права для избранных. Тот факт, что похититель детей является доверенным лицом на псевдовыборах президента России. То есть это на самом деле для европейской нормальной страны это просто нонсенс.
Есть ли какие-то новости у вас о вашей дочери и как продвигается дело об этом похищении?
О похищении моей дочери, к сожалению, я до сих пор не знаю, как моя дочь выглядит. Я являюсь официально похищенной, поэтому я не могу получать никакую информацию о своей дочери. Мне на мой польский адрес присылаются письма из опеки, из органов опеки, что, Ольга Владимировна, вы являетесь похищенной. То есть вот вдумаемся в абсурдальность этой всей ситуации. Да? При этом же я по данному делу являюсь, не являюсь потерпевшим, а потерпевшим является мой отец. Повторюсь, что дело возбуждено о моем якобы похищении по ложному доносу моего отца, когда он действовал группой лиц по предварительному сговору вместе с коррумпированными следователями. Соответственно, сейчас находится на рассмотрении жалоба моя в Страсбурге. Но будем надеяться и будем смотреть, что будет дальше. Хотя мы прекрасно помним, что говорила председатель Федерального собрания Матвиенко о возможности, да, вот я недавно промелькнула это в СМИ, что на самом деле еще неизвестно, будут ли решения Страсбургского суда, да, приняты на территории России. Ну, помним эту ситуацию. Ну и вообще понятие как бы легализации этих решений в Российской Федерации все больше и больше под вопросом, да, учитывая, какой сейчас политический климат в России складывается, но я думаю, что это тоже будет проблема. Кстати, второй момент, который в своем докладе в парламенте Литвы я подняла, это очень важная для европейских стран вещь. Это международный договор о взаимной правовой помощи между каждой европейской страной и Россией. Безусловно, они разные. Но есть три момента. Первый момент. Не умаляя значения уголовного права, да, все люди, и мы, ну, все прекрасно, и в СМИ это говорят по поводу кейсов об экстрадиции, выдаче, о запросах в прокуратуру. То есть мы здесь понимаем, да, что Россия, и мир уже начинает понимать, что Россия, используя институты уголовного права и институты, соответственно, международного права, вот говоря о международных соглашениях, используют такие вещи для преследования инакомыслящих, для преследования политических оппонентов, оппозиции и просто для, допустим, там, чтобы забрать у кого-то честный бизнес и так далее. Это мы все уже Европа это понимает. Но ведь Европа забыла о таких вещах, что эти соглашения подразумевают подобную процедуру, да, акцептации и легализации судебных решений, да, по семейному праву и по гражданскому праву. Например, вот в Польше у меня у гражданки Польши чуть не отняли сына гражданина Польши, используя российское судебное решение. Грубо говоря, объясню, в чем дело. Согласно международному договору о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, в России было принято обычное судебное решение, да, которое потом... Понятно, что оно куплено или продавлено, потому что оно абсолютно фиктивное. Мы понимаем, что в России нет независимых судов уже сейчас, да? Вот. И адвокаты привезли его в Польшу. В Польшу на основании вот подобных соглашений есть абсолютно простая по формальным признакам процедура легализации подобного судебного решения. Для меня лично, как для гражданина Польши, опять-таки повторюсь, для гражданки Польши, означало то, что мой сын будет отправлен в Россию. Меня все прекрасно понимали, что есть политическая составляющая. Это абсолютно знал каждый. Но Путин пользуется тем, что в Европе есть верховенство права, верховенство закона, независимо от политической ситуации, и он прекрасно этим пользуется. Таким образом, оказывая давление судебными решениями на любого гражданина Европы, Путин может творить, в принципе, абсолютно все, что он хочет, против любого европейского гражданина, я повторюсь. То есть именно безопасность граждан Европы сейчас должна являться наиболее актуальной. И такими методами, да, Россия действует, путинская Россия действует. Поэтому я обратила внимание, подняла в парламенте эту тему, и мы проводили консультации и обсуждали перспективу данного вопроса.
Говорила Ольга Литвиненко, дочь Владимира Литвиненко, сопредседателя путинского штаба в Петербурге. И еще один скандал. Россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили брак в Дании, после чего подали документы в многофункциональный центр услуг в Москве. Там им официально подтвердили законность однополого союза и поставили штампы в паспорта. 26 января Министерство внутренних дел назвало паспорта однополой пары недействительными. К родителям Павла Стоцкого пришла полиция. По словам представителя МВД России Ирины Волк, по факту случившегося проводится проверка, а сотрудница, поставившая штамп о регистрации брака, и ее руководитель будут уволены. Супружеская пара намерена отстаивать свои права в суде, несмотря на угрозы со стороны гомофобов. Вот что рассказал Павел Стоцкого корреспонденту «Радио Свобода» Дарине Шевченко.
Нам никакие документы никто не прислал, никаких официальных уведомлений. Что значит аннулировали паспорта, мы не понимаем, потому что лишить человека паспорта Российской Федерации можно, пожалуй, только на основании решения суда. Если у нас нет паспортов, неужели мы лишены гражданства Российской Федерации таким образом? И может ли МВД собственно лично взять и аннулировать паспорта без какого-либо решения суда? Естественно, МВД не опубликовали никаких оснований, по которым они совершили это злодеяние. Мы считаем их действия вопиющим нарушением российского законодательства. Это самоуправство, злоупотребление служебным положением. Мы не признаем вот это вот решение МВД. Мы осуждаем позицию МВД по вопросу вопиющего нарушения трудового законодательства. Они планируют уволить сотрудницу, которая, исполняя свои служебные обязанности на своем рабочем месте, в соответствии с законодательством Российской Федерации, внесла в паспорта граждан Российской Федерации штампы о государственной регистрации брака. И за это сотруднику хотят уволить, за то, что она соблюдала закон. Мне кажется, это просто нонсенс. Должно быть проведено расследование, мы будем обращаться в суд, мы будем обращаться в прокуратуру. Естественно, мы рекомендуем сотруднице, которая поставляла нам штампы, не раскрывать себя в рамках служебных проверок. В случае ее раскрытия мы рекомендуем ей также обращаться в суд и требовать защиты своих трудовых прав. Никакого решения суда о том, что наши паспорта аннулированы или мы внесены в какой-то реестр, не было. Во всяком случае, официальных уведомлений об этом нет. Также МВД не удосужилось даже указать причину якобы аннулирования наших паспортов. Зато МВД пришло ко мне домой, в дом моих родителей, где я зарегистрирован, и прогуливались там целым оперативным отделом. Мне неизвестны конкретные причины их прихода туда, но моим родителям они заявили, что якобы во дворе было совершено преступление, и им нужно прийти к нам домой и переписать всех тех, кто у нас живет. Особенно интересовались они, где живу я, интересовались моим номером телефона. Мои родители предоставили им информацию о номере моего телефона, но до сих пор со мной ни один из сотрудников МВД не связался, и официальных бумаг о каких-либо принятых решений я не получал. Женя не получал никаких документов и заявлений от МВД также. Они упомянули какое-то преступление, которое якобы было совершено у нас во дворе, и просто находились в квартире с позволения моих родителей, по сути, без присмотра, потому что их было довольно много, как говорила моя мама. И я не знаю, что они могли делать, и могли ли они оставить какие-то вещи в нашей квартире, либо какие-то вещи забрать. В любом случае, по месту своей регистрации я не живу уже довольно давно, потому что мы с Женей ведем совместное хозяйство, мы об этом заявляли открыто во всех своих интервью. Поэтому этот визит МВД к моим родителям имеет, на мой взгляд, характер исключительно запугать моих родственников, чтобы они оказали на меня какое-то моральное давление. Но мои родственники не из пугливых, они меня полностью поддерживают. Поэтому те сотрудники, которые вот так просто ходят по квартирам или так просто делают какие-то заявления, в отношении них будет проведена проверка, и они все будут привлечены к ответственности.
Это интервью с Павлом Стоцко было записано в пятницу, а вскоре молодой человек сообщил о том, что ему стали поступать угрозы. Мне пишут в личку с предложением отрезать голову, звонят с неизвестных номеров моей матери и просят меня угомонить, чтобы ее не уволили. Ужасно такое говорить, но это ожидаемая и естественная, в кавычках, реакция. В России, где сегодня столько говорят о норме, угрозы убийством, произвол полиции, шантаж и подстрекательство стали нормой, написал Павел Стоцко. Уже в субботу в дом, где живут Павел и его супруг, стали ломиться полицейские. У них отключили интернет и электричество. В пресс-службе столичной полиции сообщили, что против супружеской пары заведено административное дело об умышленной порче документов. В рамках производства по таким делам паспорта подлежат изъятию. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Блогеры на этой неделе обсуждали как предвыборную борьбу, так и слухи о разводе дочери Путина. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила Аля Пономарева.
Ходить или не ходить на выборы, голосовать или портить бюллетень. Исход президентских выборов 2018 года для всех очевиден, однако это не мешает комментаторам в сети вести ожесточенные споры по поводу оптимальной стратегии для тех, кто не хочет играть в путинскую игру. Идея бойкота выборов, предложенная Алексеем Навальным, находит все больше сторонников. Штаб Навального провозгласил акцию в поддержку забастовки избирателей. Она пройдет по всей России 28 января.
28 января мы выйдем на улицы не за Алексея Навального. Мы выйдем за себя, за свои права и за свое будущее. Мы выйдем потому, что нам не оставляют выбора. Ведь как еще можно повлиять на деградирующую власть, которая не допускает до участия в выборах ни одного способного конкурировать с ней кандидата? Нам остается либо бороться, либо без борьбы отдать свою страну Путину и его проворовавшимся друзьям еще на 6 лет.
К призыву бойкотировать выборы присоединился Георгий Сатаров, но с неожиданным посылом. Он опубликовал в сети обращение, призывающее отказать в поддержке не только допущенным к выборам оппозиционерам, но и Навальному, и требовать, чтобы лидеры оппозиции сплотились и выступили единым фронтом. Пост Сатарова вызвал оживленное обсуждение. Георгий Сатаров.
Российские избиратели, недовольные положением дел в стране и ждущие изменений, привычно и вполне оправданно обвиняют в проблемах власть и ищут спасителей в лидерах всевозможных оппозиций. Мысль о том, что власть мерзка в той мере, в которой мы позволяем ей быть таковой, не овладевает совокупным оппозиционным сознанием. За последние 25 лет мы не пытались, получив сверху свободу, по капле выдавливать из себя раба. Политики, что во власти, что в оппозиции, являются по-прежнему очередным объектом проявления наших романтических чувств, а не инструментом в наших руках для решения наших проблем и проблем нашей страны. Эта наша готовность влюбляться в политиков создает среду, в которой на поверхность всплывают самовлюбленные нарциссы, использующие политику для решения своих проблем, удовлетворения своих страстей, политиков, для которых проблемы страны – повод для красноречия, а не стимул искать пути к изменению ситуации. Они органически не способны к коллективным действиям, которые единственно необходимы, чтобы появились шансы начать лечить страну. Голосуя за таких политиков, каждый из нас консервирует нынешнюю безысходность, столь выгодную власти. Но это не значит, что у нас совсем нет собственного выбора. Он есть и состоит прежде всего в определении политической цели. Она очевидна. Если избиратели с помощью выборов не могут сейчас повлиять на власть, значит, надо влиять на оппозицию. И не столько на ту, что есть, а на ту, что должна прийти ей на смену. Говоря проще и с учетом среднесрочной перспективы, если мы, избиратели, не можем сейчас поменять власть, то мы должны менять оппозицию, которая не в состоянии и не хочет менять власть. Успешный бойкот поставит крест на политической карьере нынешних оппозиционных нарциссов и станет важным сигналом для нового поколения лидеров, которые придут на смену. Только диктовать условия должно им общество. С этого момента и навсегда.
Множество комментаторов поддерживают Сатарова. Мария Слоним.
Вечная российская ошибка утверждать, что кто-то единственный. Если не Путин, то кто? Если не Навальный, то кто? Сатаров прав. Надо объединяться и не вокруг одного единственного кандидата, а вокруг идеи, что у страны должен быть выбор.
Много и критических отзывов на воззвание, а также критики в адрес его автора. Сергей Шаров-Делане.
Очень сильный текст отчаяния и упования, даже уже или еще не надежды, от Георгия Сатарова. Но к нему, по моему разумению, нужны несколько комментариев. Первое – это покаянный текст. Сатаров своими руками и своим талантливым пером этих самых нарциссов от оппозиции и взращивал долгие годы. Это не в осуждение. Текст горький и искренний. Это для понимания. Второе – любое объединение, о котором так страстно говорит Сатаров, возможно только после того, как все, от социалистов до либералов, внятно и честно выскажут, чего они хотят, а не будут держать фигу в кармане и камень за пазухой. Только так можно договориться о честных совместных усилиях, о пределах совместных солидарных действий и о том, прежде достижения каких целей на внутри оппозиционную политическую борьбу будет наложено общепризнанное и всеми принимаемое табу. А общий призыв к бойкоту – да, просто потому, что если мы хотим сделать нашу страну более честной, более человеческой, то нельзя лезть в самую грязь лжи, как провластной, так и вроде как оппозиционной, а потому что грязь есть грязь, в какой-то цвет ее не крась.
Андрей Нечаев.
Отличный призыв. Если нет сил и желания мочить власть, то давайте мочить оппозицию. К ней есть масса претензий, но у вас есть другая.
Есть и мнение, что единый фронт оппозиции невозможно сформировать без лидера. Владимир Глотов.
Как литературное публицистическое произведение, текст Сатарова прекрасен, но как его использовать в практике, я не представляю. Всегда кто-то более активен, ярок, обладает лидерскими качествами. И что? Надо смотреть на таких людей, а не нарцисс ли ты? И эти постоянные намеки на чрезмерную ведущую роль Алексея. Ничего себе нарцисс, который пашет за троих, рискует больше других. А Боря Немцов был не нарцисс? Да все в нем было красиво, ярко. И вообще этот тренд, что вместо лидеров революцию совершат многочисленные серые мыши, скромные, но осознавшие вдруг себя ответственными за успех общего дела, какая утопия, господи. Всегда будут впереди яркие, незаурядные личности. Хотите, называйте их нарциссами, а лучше героями. Все, что я тут пишу, не исключает проблемы мелкого партийного карьеризма в среде оппозиции. Борьбы за лидерство. Все люди как люди, и всех портит квартирный вопрос. Как такие простые вещи не укладываются в голове Георгия Сатарова, я не понимаю. Почему он ищет универсальный способ запустить какое-то безличностное, усредненное движение идеальных без греха болванчиков, которые вдруг ринутся друг к другу в объятия, уступая друг другу дорогу? Нет, вы, пожалуйста, вперед, я после вас. Так там, куда их посылает мудрец, их ожидает не раздача подарков, а тумаки и, возможно, пули.
Сторонники Навального убеждены, что он – единственная политическая сила в стране, и если его не поддерживать, можно лишиться последней надежды. Однако альтернативное оппозиционное движение может возникнуть уже в ближайшее время. О его создании объявил 21 января Дмитрий Чернышов, также известный как блогер «Митрич».
Я 15 лет работал креативным директором в рекламном агентстве. Мы попробуем подойти к антипутинской кампании как к рекламной акции.
Дмитрий Чернышов тоже считает, что оппозиция и все, кто ее поддерживает, должны объединить усилия.
Вы будете смеяться, но кроме Путина у нас нет конкурентов. На вопрос «если не Путин, то кто?» можно честно ответить, да почти кто угодно, кроме фашистов и националистов. Но у нас есть союзники. Сегодня это Навальный, Явлинский и Собчак. Вы можете как угодно к ним относиться, но сегодня они все делают правильное дело. Им просто нужно перестать воевать друг с другом. Есть враг гораздо сильнее и опаснее. Нужно поддерживать любые их акции, отдавать свои голоса в их поддержку, выходить 28 января на забастовку избирателей, принимать участие в марше памяти Бориса Немцова и так далее. Мне, например, не кажется хорошей идея не приходить на выборы, но я все равно приду сам и буду призывать всех приходить на забастовку избирателей, потому что это акция протеста против Путина, а окончательный выбор, бойкотировать выборы или голосовать, я оставляю за вами.
Дмитрий Чернышов и его единомышленники планируют создать антипутинскую Википедию и распространять агитационные листовки и другие материалы материалы, изготовленные на пожертвования энтузиастов. Однако практика показывает, что такой способ финансирования кампаний против власти в России работает только до тех пор, пока эти кампании не начинают принимать настоящий размах. Так, на этой неделе суд постановил закрыть фонд «Пятое время года», через который распределялись пожертвования сторонников Навального. Георгий Албуров.
А как дела у фондов Медведева? Ковры, статуи, декантеры и 35 саун для дворцов оплачиваются исправно? Минюст их не ликвидирует? Ах да, ведь Минюстом руководит однокурсник Медведева. Все нормально.
В числе претензий, на основании которых суд принял решение о ликвидации фонда штаба Навального, были и довольно экзотические. Андрей Нечаев.
Один из аргументов – использование при финансировании кампании биткоинов. Все-таки не любят наши власти криптовалюту пока.
Олег Козырев.
Нужно понимать, что фонд кампании Навального закрыли не за криптовалютные пожертвования, а потому что гладиолус. За что угодно могли придраться, так как закрыть – политическое решение.
Еще одна вещь, которую российские власти не любят, это фильмы, в которых можно усмотреть что-нибудь оскорбительное. О том, что британскую комедию «Армандо Иануччи. Смерть Сталина» в России, скорее всего, запретят, заговорили еще в прошлом году, на фоне скандалов с «Матильдой». На некоторое время, впрочем, о фильме забыли, и казалось, что все обойдется. Зрители готовились к премьере, назначенной на конец этой недели. Увы, чуда не произошло. За два дня до того, как должен был состояться первый показ, у «Смерти Сталина» отозвали прокатное удостоверение. Причем произошло это после закрытого просмотра с участием некоего общественного совета, который вынес комедии свой вердикт. Андрей Мальгин.
«Совок-2» начали запрещать антисоветские комедии.
Твиттер РИП Новости.
Нельзя показывать фильм «Смерть Сталина» в стране, где не все еще в курсе, что он умер.
Роман Федосеев.
Министерство культуры России отменило «Смерть Сталина». «Сталин жив», сказали в Минкульте.
На защиту Сталина выступила широкая патриотическая общественность. Валерий Рашкин.
Раз уж опять всплыл этот фильм «Смерть Сталина», напомню свою позицию. Пусть британцы про свою королеву такое снимут, обязательно с матом и скабрезными шутками. Посмотрим, как отреагируют британские подданные.
Александр Хинштейн.
Был на предпросмотре английского фильма «Смерть Сталина». Редкая дрянь, если не сказать больше.
Николай Стариков.
Глумление над деятелями государства недопустимо, как и насмешки над смертью.
Общественный совет, из-за которого у фильма отобрали лицензию, и лично министра культуры Мединского, в свою очередь, раскритиковали те, кто хотел увидеть фильм на экранах. Екатерина Винокурова.
Теперь придется посмотреть «Смерть Сталина», потому что раз она не понравилась Никите Михалкову и прочим культурным деятелям, значит, тапки могут оказаться хорошими. Надо брать. А вообще, что за жуть? Был закрытый показ прямо накануне премьеры каким-то еще советским деятелям культуры. На основе того, что десятку советских людей что-то не понравилось, у фильма отозвали прокатное удостоверение и нанесли вред кинотеатрам и прочему бизнесу. При этом ради продолжения показа фильма «Движение вверх», снятого на студии Михалкова, уже переносили дату премьеры «Приключений медвежонка Паддингтона». Мне кажется, это какое-то свинское потворствование интересам одного клана. Очень навязчивого, дарновкусно пафосного и сильно уже всех утомившего. Нет?
Запрет фильма у многих немедленно вызвал реакцию в стиле «Теперь уж его точно надо посмотреть». Твиттер «Кирпич».
На «Матильду» я так и не купился, а вот «Смерть Сталина» 146% посмотрю. Вот это реклама.
Конечно, все ждали голоса Натальи Поклонской, и она не обманула ожиданий.
Как хорошо, что приходит прозрение. Плохо, что не вовремя. Дискуссия о фильме, который никто не видел, «Смерть Сталина», привела к тому, что защитники свободы творчества наконец-то увидели ее пределы. А ведь совсем недавно нынешние критики переживали абсолютно о другом, недопустимости ее ограничения. Я же говорила, что эта свобода заканчивается там, где посягает на права других людей. Может быть, Министерство культуры лучше ориентируется в западных комедиях, нежели в национальных исторических блокбастерах с западными порноактерами, когда за собственные деньги оскорбляют честь страны, ее историю, чего ждать от наших партнеров за рубежом?
Владимир Варфоломеев.
Издевательский ли это фильм? Да, конечно. Советские вожди, которых кто-то еще считает сакральными фигурами, выставлены теми, кем они по сути и были. Одновременно и бесчеловечными негодяями, отправляющими друзей и родных на расстрел, и трусами, трясущимися по поводу собственных жизней, даже тогда, когда отдают приказы или везут девочек в кабинет. Тут никто из главных героев не может вызвать ни малейшей симпатии, включая и комичного либерала, так он сам себя называет, Хрущева, не говоря уже о реформаторе из МГБ. Жуков, он напомнил кого-то из героев тарантиновских боевиков, особенно когда эффектно распахивает в Кремле полы маршальской шинели, под которой, впрочем, друзья попросили меня не спойлерить, хотя какие тут могут быть секреты, потому что сюжет фильма в целом придерживается канвы известных событий 1953 года. Так вот, никого из сталинской верхушки фильм не щадит. Чего не скажешь об обычных советских людях, тех самых винтиках. Их показывают пунктирно, не заостряя особого внимания, но масштаб и мерзкий дух репрессий ты, сидя в кресле, чувствуешь безошибочно. И вот этим людям, бесправным, зашуганно бредущим по улицам, одетым во все серое, авторы, если и не симпатизируют, то как минимум откровенно сопереживают. Хотя, кажется, во время прощания со Сталиным в колонном зале кто-то из героев и восклицает, дескать, эти толпы-то сюда никто насильно не сгоняет. Ни намека на оскорбление обычных советских людей, якобы увиденных кем-то из депутатов, там нет. Ни единого кадра.
В конце недели бурную реакцию в сети вызвала статья Bloomberg о разводе предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой с Кириллом Шамаловым. Источники Bloomberg утверждают, что Шамалов неспроста продал 41% акций нефтехимического холдинга «Сибур», благодаря которым он был самым молодым миллиардером в России. Эти бумаги достались ему в доверительное управление на то время, пока он был членом семьи, и после развода их пришлось вернуть. За перемещением средств в близком окружении Путина сейчас пристально следят в США, где готовится новая версия санкционного списка. И многие комментаторы в связи с этим предполагают, что Кирилл Шамалов бежал с тонущего корабля. Аркадий Дубнов.
В другой стране развод дочери президента вряд ли больше, чем светское событие. В нынешней России это похоже на попытку побега из семьи, становящейся прокаженной. До оглашения списка тех, кто сбежать не успел, остается 5 дней.
Twitter Perfect Friend.
Шамалов слил стремительно дешевеющий актив.
Но, конечно, есть и версия, что все это не более чем спектакль для доверчивой публики. Грани.ру.
Развод, кстати, хороший способ легализации капитала. Получила 50% имущества мужа. Была домохозяйкой. Про воровство ничего не знаю. Все законно.
Иван Бубин.
Дарья Жукова ушла от Романа Абрамовича. Кирилл Шамалов от Екатерины Тихоновой. Деньги к деньгам уже не работают в России. Сейчас будет много фиктивных разводов, но не поможет. Бить будут не по печати в паспорте, а по фейсу.
Илья Мильштейн.
Отец предполагаемого зятя уже находится под санкциями ЕС, а значит и сына по совокупности заслуг мстительные американцы могут включить в списки. Сливая Bloomberg драгоценную информацию о разводе с Катериной и резком обнищании младшего Шамалова, некие осведомленные источники, не исключено, проявляют заботу о его миллиардах. Дескать, токсичный брак расторгнут, бывший муж типа отмщен, так зачем его наказывать еще раз? Версия как минимум достойна изучения, и теперь стоит подождать оглашения новых списков, размышляя покуда о таинствах брака и об извилистых судьбах денежных потоков. Ждать, по-видимому, осталось недолго.
Впрочем, вполне возможно, что бывший миллиардер развелся по-настоящему. Телеграм-канал «Открытые медиа» утверждает, что теперь Кирилл Шамалов встречается с Жанной Волковой, бывшей женой чиновника правительства Москвы. Татлер пишет, что в открытом фейсбуке Волковой можно найти сразу несколько фотографий с Шамаловым, но скептиков не убеждают и фотографии. Телеграм-канал «Перекрытая Россия».
Вы правда считаете ребят в Кремле настолько тупыми, чтобы они не были способны на такую довольно банальную, но потенциально эффективную многоходовочку в интересах первых лиц государства? За считанные недели до принятия окончательного решения по санкционным спискам запустить через респектабельный американский Bloomberg на весь мир информацию о произошедшем почти год назад разводе со ссылкой на уменьшение доли Шамалова в Сибуре и слова неназванных источников. В такую информацию сложно не поверить, особенно далеким от российской внутренней политики американским конгрессменам и сенаторам. Это же совершенно непроверяемая информация, которая подается безапелляционно и принимается всеми за чистую монету. Гениально ведь. А фото Шамалова с новой любовницей, ну уж несколько фотографий нащелкать и создать алиби, это куда менее сложно, чем пропихнуть потенциальную заказуху в такое крупное и авторитетное издание. Другой вопрос. Зачем бы Шамалову понадобилось настолько заморачиваться и публичить личную жизнь ближайших к Путину людей? Но мы ведь наверняка почти ничего не знаем о финансовых и имущественных интересах наших первых лиц в США. Так что все может быть.
Но можно посмотреть на вещи и иначе. Леонид Волков.
Людмила смогла, Кирилл смог. Все больше россиян выбирают жизнь без Путина.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот мы видим, что в России нет других забот, чем английская комедия «Смерть Сталина». Я, кстати, ее смотрел, она во всех отношениях безобидная. Ну, все заняты только этой историей, интеллигенция взбудоражена, и телевидение тоже не отстает. Как всю эту позорную историю подают?
Да, вы правы. Один из главных информационных поводов недели – это отзыв прокатного удостоверения вот у этой самой знаменитой комедии британского режиссера. Давно патриотическая общественность так не возбуждалась, как на сей раз. Я обратила внимание вот на что. Наблюдалось удивительное единство либералов и консерваторов. Обычно в телевизоре их пытаются хоть как-то разводить, ну, для того, чтобы была интрига, иначе совсем уж тоска. И вот даже Борис Надеждин, упорно раздираемый остатками своих либеральных воззрений и желанием постоянно находиться на этих ток-шоу, он вдруг выступил в таком непривычном для себя амплуа и сказал, что нельзя глумиться над неостывшей памятью. Значит, пикантный Сиразе, нужно сказать, что сам он тут же, прямо в этой передаче, начал глумиться над фамилией режиссера. Разумеется, присоединился ко всему этому замечательному торжеству духа и господин Соловьев. Причем надо отдать ему должное. Когда речь заходит о Сталине, он все-таки пытается сохранять какие-то остатки здравого смысла, либо не комментирует, либо комментировать нейтрально. Здесь он заявил, что в нашей культуре не принято смеяться над своей матерью. Это, конечно, очень сильное выражение, потому что воспринимать Сталина как матерь просто и матерь Божию еще в придачу – это, конечно, очень сильно. Отличилась в этих ристалищах, конечно, мадам Драпека, которая и актриса, и режиссер, и депутат многолетний, потому что она очень много и возмущенно говорила, и она призывает создавать советы по нравственности, что, конечно, вообще уже дает какими-то полыхающими кострами. Причем самое интересное, что никто из этих людей, а было очень много людей культуры и там такой культуролог от спецслужб, как Хинштейн, очень много говорил об этом фильме. Так вот эти вот люди, они вообще не понимают, что такое вещество культуры, что такое жанровая особенность, что такое черная комедия. То есть вообще не понимают ничего, потому что главная движущая сила, как мы уже не раз говорили, это обида. Значит, интересно, что в то же самое время на канале «Культура» идет повтор сериала «Меморандум Парвуса». Это такое полотно кисти Хатиненко, большую пародию на Ленина, чем представил Хатиненко. Местами остроумной пародию, местами не очень. И вообще это такой пасквиль как бы на нашу историю. Вообразить невозможно. Все молчат, никого это не волнует. Фильм идет уже в повторе. Все замечательно. Я хочу сказать, что на этой неделе было еще одно событие, которое как-то меня затронуло ввиду своей исключительности. Я имею в виду уроки русского от Захара Прилепина. Это к вопросу о национальных обидах. Захар Прилепин решил накануне 80-летия посвятить свою программу Высоцкому. Ну, то есть нет такого порока, которого бы он не заметил в Высоцком. Высоцкий очень успешный человек. Он отказал ему во всех талантах, бабы, тяжелые наркотики. Ну, в общем, все что угодно. Высоцкий, кроме того, чем он является, ну, для миллионов на самом деле. Значит, потом стало ясно, что господина Прилепина очень возбудили последние исследования в ЦИОМ, касающиеся кумиров 20 века, ну и частично уже 21-го. На первом месте Гагарин, на втором месте Высоцкий. И вот дальше Захар Прилепин позволил себе то, чего я давно не слышала, честно сказать, на нашем телевидении. Он углубился в дебри национальности Высоцкого и вспомнил отца Вольфа, дедушку Шлиома, бабушку по фамилии, если я не ошибаюсь, Бранштейн. Ну, в общем, это было что-то удивительное, а главное ведь не то, что говорится, а еще и как говорится. И вот такой вот откровенно антисемитский пассаж, он тоже никого не затронул. Ну вот и я думаю, что если будут советы по нравственности, то так оно и будет продолжаться. Вот мадам Драпека и ее вкусы будут, так сказать, диктовать мейнстрим. Что было забавного во всей этой ситуации, что все-таки этот фильм показал кинотеатр «Пионер», а понятно, что кинотеатр «Пионер» — это тоже такая довольно сакральная территория. Когда-то это была любимая территория Суркова. Сейчас я не знаю, как там Кириенко, так сказать, имеет какое-то влияние. Но то, что «Мамут» разрешил просмотр фильма, и то, что, скажем, канал «Москва-24» регулярно сообщает о том, как идет продажа билетов, как штурмует кинотеатр, как народ желает посмотреть этот фильм, это уже дает, так сказать, какую-то надежду. Хотя вот сегодня пришло сообщение о том, что туда уже нагрянул наряд полиции. Так что я думаю, этот сюжет будет продолжаться.
Ну, есть еще два больших международных события, помимо, конечно, фильма «Смерть Сталина». Это экономический форум в Давосе и грядущая Олимпиада, где Россия не будет представлена как Россия из-за допингового скандала. Что обо всем этом противоречивом узнают телезрители?
Конечно, оба эти события связаны с феноменом нашей внешней политики. Вот в последнее время я как-то часто размышляю над этим феноменом. Я понимаю, что он осуществляется как бы по такой формуле. Мы ненавидим Запад условный, а они нас боятся. И это очень устраивает наших телевизионных патриотов. Господин Соловьев придумал формулу, которую он выдает за народную мудрость. Если вы не хотите разговаривать с Лавровым, вы будете разговаривать Шойгу. Все в восторге от того, от наших бесконечных военных учений, от наших вооружений. И как бы, когда все идет по этой формуле, все замечательно. Но ведь чем дальше, тем больше отступление от формул, от этой формулы. И вот тут вот начинаются большие какие-то волнения в среде телевизионной публики. Если говорить о Давосе, то уже первый репортаж Марины Ким, такой обстоятельный репортаж, он свидетельствовал о том, что все-таки нас боятся. Меня, конечно, совершенно изумило интервью про странное Дворковича, которое рассказывало о том, как от нас бегают американцы. Ну а раз бегают, значит боятся. Тут понятно все. А вторая часть вот этой вот политики, когда идут репортажи с каких-то очень крупных форумов, чтобы окончательно запудрить мозги электорату, на первый план выдвигается Порошенко. И вот сначала очень иронизировали в студиях по поводу того, что Дом украинский, если я правильно поняла, чуть ли не в каком-то обувном магазине расположился. Мы-то как мы, а они вон где, на каких-то задорках. Но потом подоспел следующий сюжет, что где-то отдельно снял, где-то в какой-то деревушке, довольно далеко от общих мест, снял себе отель господин Порошенко, у него там какое-то золотое напыление на обоях и что-то такие, какие-то там стразы от Сваровски на потолке. И вот это вот тоже очень обсуждается, а поскольку у нас на шоу любят чеканить формулу, то это объясняется так. Мы приезжаем туда, куда хотим и как хотим, а украинскую делегацию во главе с Порошенко вызывает на ковер начальство. Все счастливы и довольны. И никто, вообще ни один человек, из тех, кто, я имею в виду зрителей, хотел понять, а что происходит? А почему сейчас так в Давосе? А почему в Давосе мы раньше были очень важными гостями, и там очень много чего важного для нашей страны вершилось? Почему сейчас так? Почему мы никому не интересны? На эти вопросы ответов нет. И, собственно, вся вот эта вот истерика с олимпийскими вот нашими раньше победами, а теперь поражениями, она строится точно по такому же плану. То есть нужно объяснить зрителям, что весь Запад просто сошел с ума. И остался один оплот здравомыслия — Россия. Вот, собственно, то, чем и занимаются все эти передачи изо дня в день.
Слава, ну вот соцсети обсуждают зверское убийство студентки в Москве, и как-то это наложилось на кровавые события в российских школах на прошлой неделе. Обычно ток-шоу хватаются за такие сюжеты, как на этот раз.
Да, это вы правы. И ток-шоу, и условный там Малахов обычно бросается. Но, знаете, мне кажется, здесь тоже какая-то такая обновленная стратегия. Вот весь этот кошмар, связанный со школьной жизнью, ну или студенческой жизнью, ну то, что называется у нас таким замечательной фразой «молодежная политика», у нас все хорошо.
Вот, может быть, вы не знаете, но всякие эксцессы, всякие происшествия страшные, кровавые, они бывают только на Диком Западе, в Америке. А у нас ничего такого не бывает. Потому что даже такое традиционное воронье, которое слетается на любое убийство, здесь промолчало. То есть этот сюжет шел по маленьким каналам, но никто не заострял своего внимания. Ну, просто, особенно, наверное, перед выборами, ничего плохого в нашем Отечестве случиться не может. Самое страшное – это смерть Сталина. Ну, вот постараемся это пережить.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарощиной «Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.